Александр Апостол. Однажды в заброшенном общежитии. Первое. Внутренний испуг и последовавший за ним выброс адреналина заставляет девушку открыть глаза. Интуитивно она предчувствовала неладное еще даже во сне. Окружающая обстановка моментально активирует ее чувствительную нервную систему. Тусклый свет заляпанных лампочек, голый бетонный пол, кирпичные побитые стены, какой-то широкий гостиный коридор, совершенно незнакомое мрачное пространство. Почему она здесь лежит? Девушка пытается воспроизвести в голове последние воспоминания, но шквал эмоций является препятствием. Страх неизвестности мешает совладать с собой. Но даже на пике испуга она ясно осознает, что ничего не помнит. Последние отчетливые события в ее памяти, как она из своего подъезда выходит в магазин. Дальше пустота. Девушка рефлекторно смотрит на руки и ноги, но те без повреждений и каких-либо следов насилия. Даже одежда цела. Она рыщет по карманам, но ни телефона, ни паспорта там нет. На полу поблизости тоже. Девушка вскакивает, разворачивается и в ужасе прикрывает руками за рот, чтобы сдержать непроизвольный крик. На том же бетонном полу лежат без сознания еще 5 человек. Как она их не заметила сразу? А если они уже мертвы? Получается, она находится в неизвестном месте рядом с 5 трупами. Девушка мечется из стороны в сторону. Ей хочется бежать и искать выход. Но потом она понимает, что, возможно, пострадавшим может понадобиться экстренная помощь. Бросить их она точно не сможет. Стараясь действовать тихо, дабы не навлечь беду, она в быстром темпе, подобно юркой мышке, бросается к собратьям по несчастью. Осмотрев мельком лица группы людей, девушка понимает, что ни одного из них она и близко не знает. В голове бушует диссонанс. Ей неизвестны мотивы 5 незнакомцев, и она может разбудить зло, по умыслу которого она и оказалась здесь. Инстинкт самосохранения проявляется в ее переменчивости действий. Девушка несколько раз предпринимает попытку дотронуться до незнакомцев, но затем тревожно отдергивает руку. Бедняжка начинает нервно сдирать пальцами кожицу вокруг ногтей. Чем больше она оглядывается в пустой коридор, тем сильнее изводит ее страх. Она решается и идет к самому безобидному на вид потерпевшему. Пожилой дед лежит на спине в старомодном черном пиджаке, под которым надета еще шерстяная клетчатая жилетка, а под нею, в свою очередь, фиолетовая рубашка. Короткие седые волосы с лысиной посередине головы, морщинистое лицо с крупным мясистым носом, костлявое худощавое телосложение. А от него в случае чего можно и убежать. Девушка в меру своей осторожности тыкает в деда рукой, но, не дождавшись результата, начинает настырно толкать его руками. Дед, наконец, начинает шевелиться и бубнить невнятную речь. Затем он поднимает веки и, удивленно опустив уголки рта вниз, хлопает глазами на девушку. «Катенька, это ты?» «Нет!» – вздрагивает девушка от собственного голоса. «Меня зовут Дуня!» «Дуня? А где же моя внучка Катенька? Я не знаю!» Старик с кряхтением и приложенным усилием принимает сидячее положение. «А где я вообще нахожусь?» «Вы что?» – тяжело сглатывает слюну девушка. «Тоже не знаете, что это за место?» Он пристально осматривается вокруг. Нет, не знаю, Дуня. Девушка прерывисто, беспокойно дышит, но волнение чуть уменьшается, ведь она уже в беде не одна. Меня, кстати, Альбертом Леонидовичем звать. Старика обходит страх неопределенности стороной. Очень приятно, несмотря на катастрофическую ситуацию, отвечает Дуня вежливостью и параллельно приглядывается к остальным людям. С вами все в порядке? Да, милая. Голова, правда, немного побаливает. Но так она у меня уже много лет раскалывается. На металлургическом заводе отпахать 40 лет, конечно, будет болеть. Дед самозабвенно дает понять, что он в норме. Дуня осознает, что надо продолжать оказывать первую помощь по той же проверенной тактике. Девушка проходит мимо взрослых двух мужчин и женщины и начинает будить подростка. Парень лет 15, неформальной внешности, одет в розовый пуловер и узкие черные джинсы. Уши проколоты пирсингом в виде деревянных тоннелей, а длинные волосы разукрашены в синий цвет. На удивление, чтобы разбудить парня, Дуне приходится приложить больше усилий. Все-таки очень любопытно, где это мы? Доносятся размышления Альберта. И кто все эти люди? Девушка видит вздымающуюся от ровного дыхания грудную клетку парня и трясет его сильнее. Неожиданно подросток приходит в себя. Реакция парня становится полностью противоположной реакции старика. Ошарашенными глазами он уставляется на девушку, затем на помещение позади нее и начинает испуганно отползать назад. «Не подходите! Кто вы? Стоять!» «Не подходить! Где я? Что происходит?» Подросток крутит головой и ошеломленно знакомится с ситуацией. Но она его не успокаивает, как и мирный взгляд девушки. Его вопросы с дефектом речи начинают становиться громче, переходя на звонкий крик. «Кто вы? Что вам надо?» Подросток упирается в стену, как загнанное животное. «Как я ждешь оказался? Выпустите меня!» «Да тише ты!» – обеспокоенно приказывает девушка, с ужасом глядя по сторонам. «Шпашите меня! Убивают!» После череды вопросов раздается пронзительный визг. Парень оглушительно орет во всю глотку и резко уносится в пустоту коридора. Дуня закрывает уши и жмурит глаза от незапланированного поворота событий. По длинному коридору разносится завораживающее эхо, на общем фоне которого слышится поблизости постороннее шуршание. Девушка открывает глаза и видит, что шум пробуждает остальных людей приблизительно одного среднего возраста. «Что за крик, твою мать?» «Кто вы? Где я?» Первый на себя привлекает внимание здоровый амбал с разозленным негодующим лицом. «Вы кто такие?» – я спрашиваю. Он без колебаний поднимается во весь атлетический рост и угрожающе напрягает мускулы. Его лысая голова покрыта бороздами и шрамами, а выражение лица – вызывает страх и моментальную покорность. Одет он в строгие камуфляжные штаны, кожаные берцы и черную футболку, что полностью дополняет его суровый грузный образ. «Я задал вопрос!» «Мы не знаем сами, сынок!» – отзывается бесстрашный Альберт. Другие мужчина и женщина с оцепенением и растерянностью наблюдают происходящее. В отличие от амбала, второй мужчина сдерживает эмоции и не поддается внезапному страху. Одет он в черные брюки и водолазку. Внешность довольно ухоженная и говорит о цивильном социальном статусе. Мужчина смотрит вокруг и пальцами взъерошивает себе волосы. Тревожный, задумчивый взгляд пытается отыскать ответы в памяти. Женщина в первую очередь недоверчиво изучает незнакомых людей. Ее будто не так интересует мрачное помещение, как окружение. Она предостерегается опасности от живых существ. Уверенная в себе физиономия говорит о подозрении и необоснованном обвинении окружающих лиц в ситуации, в которой она оказалась. Руки ее блестят всякими украшениями. Бросаются в глаза огненного цвета завьюченные волосы. Одета в белую блузку и серую юбку по колено. Строгий надзирательный вид сочетается с презренным, высокомерным взглядом на то, что ей не по душе. «Кто вы, черт побери, такие?» – тыкает огромным пальцем амбал в каждого незнакомца. «Я Альберт. Это Дуня», – простодушно отвечает на заданный вопрос старик. «Да мне плевать на ваши имена», – свирепеет с каждой секундой все сильнее агрессор. «Почему я здесь с вами? И где вообще мы находимся?» Дуня жмется в стороне, она не переносит крик. Но затем девушка, преодолев себя, дрожащим голосом говорит: «Я очнулась первой и...» «Да мне насрать!» – багровеет от ярости звериное лицо амбала. «Я, кажется, задал конкретный вопрос». «Никто не знает!» – впервые вступает в диалог второй мужчина, разобравшись в обстановке. Амбал молниеносно оборачивается на новый голос и впивается хищными глазами в мужчину. Затем незамедлительно набрасывается. «Ты кто такой? А ты кто? Самый дерзкий, что ли? Я тебе даю понять, что мы все в равных условиях. Заткнитесь!» – внезапно приказывает женщина. «Прекратить балаган!» В кругу неожиданно наступает молчание. Лишь доносится откуда-то издалека жалостливый плач подростка. Женщина, наконец, обращает внимание на окружающее пространство. Обширный коридор, похожий на холл с огороженной консьержной комнатой. С одной стороны кирпичная стена с замурованными проходами. Отверстия, напоминающие окна, закрыты приколоченными досками. Дверной проем залит целиком засохшим цементом. С другой стороны стена с старой узорчатой облицовкой, рисунок которой походит на советскую картинку, где трое голых мальчишек на курортном пляже наблюдают за самолетами в небе. Краска высохла, и облицовка во многих местах отвалилась. Коридор разделяется на западное и восточное крыло, где, по всей видимости, находится продолжение здания. Кривые граффити, похабные ругательства и отсыревшие пятна неизвестной давности покрывают большую часть помещения. Женщина от брезгливости корчит лицо, постепенно собирается с мыслями и задает вопрос. «Кто хоть что-нибудь из вас знает или помнит о данной ситуации?» Она смотрит на стоящего рядом приличного мужчину, похожего на бизнесмена. Он отрицательно качает головой и обратно погружается в раздумье, надеясь только на себя. Женщина смотрит на девушку. Та сразу же повторяет за мужчиной и прячет ладони в рукав ее домашнего свитера. Дальше под расследование попадает старик. «Меня Альбертом зовут, и я ничего не знаю. Просто очнулся здесь, хотя должен был сегодня увидеться с внучкой». Женщина не дожидается окончания повествования и переходит к амбалу. «А чё ты на меня таким взглядом смотришь?» Бесконтрольно бросается военный теперь на женщину. «Полегче давай, милочка». «Я тебе не милочка, понял? Ты свои крутые замашки будешь перед своими безмозглыми дружками исполнять». «Да пошла ты! Сам пошел!» «Кажется, мы все здесь действительно друг друга не знаем», — подводит дипломатическую черту другой мужчина. «Да я понятия не имею, кто вы. дает высвобождение эмоциям громила. И что я здесь делаю, тоже не понимаю. И я намерен скорее отсюда выбираться. Амбал направляется к загадочному оконному отверстию и со всей дури бьет по деревянному покрытию кулаком. Затем снова и снова раздается треск досок, но за ним безнадежный глухой звук. Здоровяк идет в сторону и проделывает то же самое с другими возможными потенциальными путями к спасению. Каждый раз это оказывается бесполезно. «Под деревом чертов бетон!» – желчно сплевывает амбал и идет к забетонированному дверному проему. Он изучает опытным взглядом каждый угол и расщелину, а затем заявляет: «Этому цементу несколько десятков лет. Здание заброшенное хрен знает сколько». «Это было очевидно, что эти проходы давно не используются», – колкостью утверждает женщина. Амбал не обращает внимания на стороннюю язвительность и раздраженно шагает взад-вперед. «Проверьте телефоны в карманах», – подкидывает разумную идею бизнесмен. Взбудоражена компания людей прислушивается к совету и начинает проверять одежду по несколько раз. «Нету! Черт тебя бери!» – ругается амбал, топнув тяжелой ногой. «Ничего нет в карманах», – делает собственный вывод женщина. «Значит, нас точно похитили». Амбал прекращает метаться и останавливается на месте, глядя вперед коридора. «А это еще кто?» Компания ежесекундно реагирует и смотрит в заданном направлении. Подросток побеждает вспыхнувшие эмоции и решает приобщиться к людям, не разглядев из укрытия в них явной угрозы. Щеки до сих пор пылают от пролитых слез, но выражение лица настолько пытается скрыть проявленную ранее слабость. «Всем привет! Извините, что так быстро убежал! У меня клаустрофобия! А еще я очень впечатлительный! А тут на меня напала какая-то незнакомка!» Он быстро тараторит словно заготовленную речь, держится манерно и утрированно, постоянно поправляя свою челку. «Меня Валей зовут, кстати. Никто не знает, что ждешь вообще происходит. Выглядит дерьмово». «Сопляк, у тебя телефон есть?» — нагло перебивает его амбал. «У меня?» — теряется парень. «У меня. Вообще-то ешь айфон». «Да без разницы какой, давай скорее сюда». Парень в оцепенении боится сказать правду. «Ну, — настаивает здоровяк, — у меня, кажется, его отняли». «Да твою мать, зачем ты тогда цирк разыгрываешь?» Подросток неуместно ухмыляется, но сторонится непредсказуемую гору мышц. Амбал продолжает смело исследовать помещение. Девушка осторожно приглядывается к агрессивному незнакомцу и тоже отходит подальше. Женщина отвлеченно прокручивает в голове воспоминания и пытается найти случившемуся рациональное объяснение. «Последнее, что я помню, это то, что я распрощалась с коллегами, доделала отчет, распечатала документы, проверила все за собой, вышла на улицу и...» Дальше какой-то провал в памяти. Женщина с испугом к собственной беспомощности начинает трясти своей крашеной огненной головой и прокручивать цепочку воспоминаний заново. Валя хмуро смотрит на женщину. По его лицу заметно, что официальный образ дамы вызывает у него отвращение. «А кто-нибудь вообще помнит какие-то события похищения?» — спрашивает он, желая проявить себя и легко раскрыть загадку. «Я? Нет», — признается искренне девушка. «У меня же вечером сегодня две важные операции в отделении запланированы», — возмутительно взмывая слух бизнесмен, который оказывается врачом. «А завтра выступление. Твою мать! Он не может сдержать досаду и больше беспокоится о сорванных делах, чем о неизвестности обстоятельств. «Кажется, мы в жопе!» – кивает паренек. «Сам ты в жопе, мелкий педик!» – рычит амбал с пренебрежением к болтуну. Валя затыкается. Никто не приходит парню на помощь, так как все погружены в собственные переживания. «Может, это такая магнитная буря?» – предполагает старик Альберт. «Я видел по телевизору, что такие бывают довольно часто». «По головам всем хрязь и...» «Ой, да помолчи хоть ты, отец!» Нервируется все больше грубиян. «А ты не затыкай старших, не думай, что круче всех тут!» Задевается принципиальная женщина. «Мы в равных условиях!» «Давайте не будем ругаться!» Предотвращает назревающий конфликт врач. «Ссорой мы не поможем ни себе, ни другим!» «Скажите, ни у кого нет никаких следов на теле? Может, царапины, синяки? Все-таки подозревается массовое покушение?» Компания начинает еще раз себя внимательно осматривать. «Хрен я бы позволил к себе прикоснуться!» – бурчит амбал. «Меня явно усыпили какой-то отравой и притащили сюда, иначе я бы не дался!» «У меня нога болит!» – обращает на себя внимание Валя. «Кажется, шломал. Ты бы не мог ходить в таком случае. Скорее всего, вывих». «Да ну!» – наивный старик верит. «А ну, иди сюда, погляжу». Подросток скорее идет к возможному другу и показывает ушибленное место. «Да это полный бред все!» – срывается женщина, не позволяя страху овладевать здравомыслием. «На дворе 21 век. Кто нас может похитить? Кому мы нужны? Я так понимаю, олигархов среди нас нет?» Она убежденно смотрит на старика и подростка, занятых осмотром. «Может, это какое-то телешоу?» – толково гадает врач. «Сейчас много таких проворачивают блогеры. Не предупредив, похищают. Телефоны отбирают. Запихивают заброшенные здания». И снимают в тайне наши действия, а зрители с подписчиками хлопают в ладоши и радуются реалистичности программы. Компания молча начинает обмозговывать предложенный вариант. «Тогда я требую миллион за перенесенный штреш», публично заявляет Валя, чтобы было достаточно слышно. «Кто бы это ни был», сжимает кулаки амбал, «шутник или маньяк, он за это ответит!» «Но что же нам делать?» – пищит пацан. «Искать разгадки или какие-то оставленные следы», – разбирает ситуацию врач. «Где-то должны быть камеры». И чокнутый маньяк, как в фильме «Пила», дожидается начала игры с нами. На пике общего внимания не замечает жути своих доводов Валя. Дуня и Альберт стоят на одном месте и слушают общий диалог, остерегаясь лишний раз ставить свое слово. «В любом случае, если мы здесь оказались, значит есть вход», – вносит свой вклад женщина. Здоровяк бросает свое прошлое занятие, выбирает из кучи камней и обваленной штукатурки арматуру, и целеустремленно уходит в западное крыло здания. «Ты куда, сынок?» – волнительно кричит вслед незнакомцу заботливый Альберт. «Вы меня все достали! Я пошел искать выход отсюда!» Обдумав положение, большая часть компании склоняется к предположению секретного розыгрыша. Именно поэтому женщина направляется в ту же сторону со словами «К черту!». Доктор, еще раз окинув взглядом неприступную кирпичную стену, без предупреждения, по наитию, отправляется в противоположное восточное крыло. Остаток компании остается в одиночестве и постепенно начинает осознавать, что является слабым беззащитным звеном. «Надо изведать территорию и помочь ребятам», заключает Дуня и дает понять, что готова идти на поиски спасения. «Я с тобой», подскакивает Валя. «Не брошу же я девушку в беде». Они оба смотрят с неопределенностью на пожилого Альберта. «Вы можете остаться пока тут», говорит девушка. «Мы за вами в случае чего обязательно вернемся». «Нет, милая, я с вами пойду», выражает старик полную готовность. «В бой идут первыми старики. Я хоть уже не в той идеальной форме, но в молодости я имел высший разряд по биатлону, поэтому постараюсь не отставать за вами, молодежь». Для достоверности Альберт направляется вперед первым. Валя и Дуня идут следом. Втроем уже менее становится страшно, чем могло быть. Коридор сворачивает налево и ведет к лестнице. По дороге попадается мусор по типу битых стекол, фильтров от окурков, рваных пакетов, упаковок от сухариков и чипсов. На стенах исписанные в три слоя местные художества. Сложно предположить их возраст, но серой блеклости можно дать более 10 лет от роду. Вандалы, которые являются авторами этих картин, уже давно повзрослели и остепенились. Девушка с подростком идут тихо и стараются не привлекать шумом опасность. Лишь старик безрассудно и храбро поднимается вверх по лестнице, шаркая скованными в коленях ногами. Молодежь понимает, что было бы этично опередить деда и пойти впереди, но страх останавливает. На втором этаже, среди вонючего сырого мрака, освещаемого старой лампочкой, их встречает единственная дверь. «Попробуем зайти», — ждет чужого решения Валя. «А куда деваться? Кто не рискует, тот не пьет шампанского». Альберт дергает незапертую дверь. Не успевают ребята ужаснуться собственной фантазией, как перед ними открывается новый коридор, похожий на коммунальный муравейник. Маршрут предлагает множество разветвлений. Где-то путь ведет в отдельные комнаты, где-то в общую прачечную или туалет, где-то углубляется в лабиринт. Повсюду разбросаны кухонная утварь, рваная одежда, дырявые матрасы, пыльные стеклянные бутылки, затхлые газеты, сломанные игрушки, ампулы и шприцы. На стене висит календарь за 2002 год. Дуня останавливается и с ужасом рассматривает месяца и цифры, рождая в голове теорию о путешествии во времени. Она любит фантазировать, но на безобидную и романтическую тематику, а данная обстановка со сказкой никак не вяжется. Компания осторожно ходит по комнатам, но старается держать в поле видимости друг друга. Заглядывая внутрь каждой комнаты на пару шагов, сыщик мигом убеждается, что ничего полезного нет, и молниеносно возвращается обратно к остальным. В каждой новой комнате возникает страх появления из шкафа или под кровати чего-то чудовищного. Лабиринт обильно насыщен разными ходами и поворотами, повсюду встречается лишь брошенный и забытый много лет назад нищий человеческий быт. Где-то квадратный телевизор с погнутой антенной и треснувшим экраном, где-то наклейки на комоде прошлого века, где-то обгоревшие останки мебели, где-то гора разбухших книг и комиксов. В каждой комнате окна заколочены намертво толстым слоем досок. Никаких камер и подсказок. Парадоксально, лишь лампочки испускают мутный, но все же электрический свет. Валя не хочет бродить один и прикрепляется к Дуне. Везде однотипный старый хлам. И у меня. Никаких блогеров здесь нет. Но почему же тогда свет есть? Валя от озвученного мучительного и его самого вопроса, чувствует неприятное скопление мурашек по своему телу. Значит, ждание не такое же оброшенное, как кажется. Дальше они предпочитают держаться вместе и ходить по комнатам вдвоем, не желая разделяться. Спустя многочисленные однообразные коридоры и сочленения, они доходят до упора и встречают там Альберта. Старик стоит на месте и рассматривает с любопытством потолок. Очень похоже на бывшее общежитие. Я в похожем таком сам проживал. В Советском Союзе таких тьма тьмущая была. Раньше как происходило? Выдавала партия работяги при заводе комнату на всю его семью и обязывала его безвылазно работать. Детишки росли и продолжали судьбу родителей, а квартира им доставалась по наследству. Очень смахивает это здание на общежитие моего прошлого. Сейчас-то местечко явно заброшено. Но почему же горит свет? А вот это действительно интересный и весьма актуальный вопрос. Группа направляется обратно к лестнице. Дальше им предстоит изучить верхние ярусы здания. Почему-то, увидев на третьем этаже ту же обстановку, на душе становится спокойнее. Но затем страх все равно возвращается перед внедрением в обширное, неизвестное пространство. Вообще, я не сомневаюсь, что это чей-то розыгрыш, заявляет Валя, стараясь победить внутреннюю тревогу бестолковой болтовней. Я даже знаю, кто эти жачинщики. Кто? Поворачивается к нему сразу же с надеждой Дуня. Да ешь там одна шайка. Мои идеологические враги. Как-то случилось, что я ж их девчонками, ну это, шуры-муры, шама, понимаешь? Они, видимо, на меня вжиелишь, вышледили и решили накажать. И ваш всех для шнятия подозрений прихватили же одно. Подросток пафосно шагает за компанией, успокоенный полностью своим предположением, и продолжает шепелявить байки. Они, конечно, опасные ребята. У них тачки, швяжи. Жря я нарвался. Но если они мне попадутся, я же дам им жару. Валя демонстративно закатывает рукава. Дуня обращает внимание на шрамы на его обоих предплечьях от поперечных самопорезов, но сразу культурно отводит скромный взгляд. Валя это замечает. «Да это по глупости на шпор! Хотели меня дружья на шлабо взять!» Продолжает он бравировать историями из личной жизни. «Наивные кореша, думали я испугаюсь. Кстати, у меня очень много дружей. Думаю, они уже шпохватились и ищут меня. И ваш как раз шпашут». Дуня молча выслушивает парня, но не теряет бдительности. Кроме оставленных давным-давно квартир и брошенных вещей, ничего не встречается по дороге. Намеков на человеческое постороннее присутствие не наблюдается, как и прояснение в памяти. Ситуация напоминает очень занимательную историю из моих далеких студенческих лет. Прерывает тишину на этот раз Альберт, закончив с третьим этажом и поднимаясь на четвертый. Однажды летом 1973 года мы с ребятами моего факультета организовали походный отряд, собрали обмундирование и отправились в Алтайский край. Там, по вине одного Сусанина, мы свернули не на ту тропу и затерялись в дремучих лесах. В это же время ведутся поиски спасения и в западном крыле здания. Женщина с огненными волосами и скверным нравом пошла следом за воинственным агрессивным амбалом, но вскоре перестала слышать шум его тяжелой обуви и продолжила экспедицию самостоятельно. Может, это было и к лучшему. Ведь к громиле женщина относилась с удвоенным недоверием, чем ко всем остальным. Чем-то здоровяк ей не нравился. Скорее всего, своей грубой внешностью неуравновешенного аборигена. Женщина добралась до второго этажа, предусмотрительно изучив каждый закоулок огромного грязного коридора. Подавив страх, женщина ворвалась в заброшенную жилую часть заброшенного здания. Пугающая мрачная атмосфера старых комнат тяготила и бросала в дрожь. Убеждая себя в храбрости и неуязвимости, женщина быстро исследовала второй этаж. В случае столкновения с похитителем она решила вести себя быстро и безжалостно. Ее не затруднит в целях обороны дать подлецу по яйцам или выколоть при угрозе собственной жизни вражеские глаза. Она верила в себя и целеустремленно искала выход. На четвертом этаже она вдруг слышит скрип, которого до этого не было. Привычная тишина и устоявшееся спокойствие исчезают. Сердце сразу начинает учащенно биться. Женщина думает, что это тот самый солдафон, но инстинктивно свой обычный шаг переводит на скромные цыпочки. Она смело проходит по узкому коридору, шум нарастает, глаза ищут что-то наподобие оружия. У самого порога женщина видит молоток и скорее вцепляется в него руками. Приготовившись нанести сокрушительный удар, она набирает кислорода в легкие и резко врывается в неизведанное пространство. Перед ней открывается комната, стены которой не покрыты лоскутами порванных обоев, а являются полностью голыми. Вообще в комнате ничего нет, кроме деревянного паркета и единственной кровати, расположенной по центру. С ржавых поручней свисают толстые прочные вязки из марлевых бинтов, которые обычно используют для фиксации буйных психов. Свет лампочки отбрасывает от кровати пугающую уродливую тень. На матрасе аккуратно сложена чья-то пижама. Женщина хочет присмотреться, но вдруг из черной дыры матраса вылезает жирная облезлая крыса и, мерзко пискнув, пускается бежать напрямик к женщине. Та взвизгивает и ловко отскакивает в сторону. Мерзкий больной грызун пробегает мимо и уносится прочь. Женщина тяжело дышит от испуга, но тут же слышит за ближайшей стеной приближающиеся посторонние шаги. Она теряется в мыслях из-за вспыхнувшей паники и не находит ничего лучше выскочить первой из-за угла с поднятым в руках молотком. Подоспевший на шум амбал оборонительно делает шаг назад и замахивается в свою очередь арматурой. «Тьфу ты! Зачем так пугать? У меня чуть сердечный приступ не случился!» «Я услышал крик!» Настороженно шепчет он из крепко сжатых зубов. «Здесь есть кто-то, кроме тебя?» «Нет, просто крыса пробежала». Она расслабленно выдыхает, но держит молоток наготове. «Что там наверху?» «Ни черта! 9 этажей! Все комнаты заброшены и изгажены, все окна забиты». «И ничего подозрительного не заметил?» «Нет», – недовольно бурчит он. «Надо отыскать других. Значит, у них что-то есть. Не может же здание не иметь ни единого прохода». Амбал, ничего не ответив, спускается вниз, будто это его личное решение. Женщине все больше кажется криминальная рожа мужчины знакомой. Но она не оповещает его о своей развитой интуиции, дабы не накликать беду. Она решается обойтись безопасными вопросами и избежать вспышки неконтролируемой агрессии в ее сторону. «Как тебя зовут-то?» «Не твое дело». «Думаю, нам стоит познакомиться друг с другом, раз попали вместе в такую засаду. Меня Натальей звать». Но амбал, уперто игнорируя жест, направляется в презренном молчании вниз. Добравшись втроем до последнего этажа, Валя, Дуня и Альберт встречают на лестничной площадке уже знакомого доктора. Он с любопытством изучает настенные иероглифы, напоминающие в данной обстановке зловещие заклятия на латинском языке. Сам статный мужчина внушает надежность и доверие, поэтому компании даже рады его появлению. «Отыскали что-нибудь?» – спрашивает Дуня. «Не-а», – удрученно признается врач. «Никаких следов преступников и даже оставленных записок для дальнейшего развития веселой программы. У нас тоже ничего, хотя мы все тщательно обрыли», – ответственно докладывает Валя. «Устали, наверное, ребятки», – говорит дед. «Да», – категорично утверждает врач. «Есть смысл вернуться, встретиться с остальными и обсудить дальнейший план. Я уверен, что выход где-то рядом». «Может, они что-то нашли?» Дуня успокаивается, что поблизости нет опасности, но теперь тревога растет из-за безрезультатности общего поиска. Погруженные в мысли компания спускается вниз. Они уже идут чуть более освоенно, чем в начале. «Как ваш зовут?» – обращается к доктору Валя. «Где-то Александр, где-то Шурик». «Александр, я так понимаю, вы работаете доктором?» – навязывается Валя, чувствуя сильную авторитарную личность. «Да». «А Шуриком тогда где ваш наживают?» «Я комиком еще выступаю». «Да ну! Я тоже люблю юмор. В компании друзей меня же это в шее обожают». Подросток находит новую мишень и принимается за перечисление своих подвигов. На втором этаже Альберт останавливается и руками напряженно щупает живот. Компания замечает незапланированную остановку и оборачивается к старику. «Ребятки, я сейчас быстро в туалет отлучусь. Проклятый кишечник что-то прихватило. Вы пока идите, идите. Встретимся на первом этаже». Компания с пониманием относится к трудностям преклонного возраста и без каких-либо опасений оставляет старика на проверенном этаже, а сама уходит вниз, с нетерпением надеясь на благоприятные новости. Стоит только троице появиться в поле видимости, амбал тут же на весь коридор задает прямой вопрос. «Эй, нашли что-нибудь?» Александр заранее понимает, что и вторая группа потерпела в поиске неудачу. «Нет», – отвечает он разочарованным голосом. «Черт!» – эмоционально взрывается амбал и начинает бить арматурой по бетонному полу. «Твою мать! Что здесь происходит? Что за шутки? Что за чертовщина?» Он разъяренно колошматит бетонную поверхность, не обращая внимания на болезненную отдачу. Наталья с сомнением и легкой неприязнью смотрит на троицу и раздраженно переспрашивает, тыкая пальцем с роскошным перстнем и вульгарным красным маникюром. «Вы точно хорошо везде посмотрели?» «Да, все облазили». Женщина не желает верить их словам. «Ну, не может быть такого! Это полный бред! Мы же как-то сюда попали, значит, проход есть! Вы плохо искали!» «Небось, пробежали быстро вверх по лестничной клетке и сразу кинулись обратно!» «А может, вы плохо искали?» – бросает нагло вызов Вале несправедливой тетке. «А ты помолчи, малолетка», когда взрослые разговаривают. Валя озлобленно стреляет плаксивыми глазами в Наталью, но сдерживает обиду внутри. «Мы действительно проверили все этажи», подтверждает Дуня. «Но повсюду есть свет», пытается придерживаться основной проблемы Александр. «Значит, пока злоумышленник не хочет, чтобы его нашли», подытоживает мирно Громила. Ему заметно полегчало после энергетической разрядки. Каждый мысленно не желает проводить стрессовые непонятные ситуации с неприятной компанией больше ни минуты и пытается придумать решение. «А где старик?» – замечает отсутствие одного элемента Наталья. «Альберт отлучился в туалет на втором этаже», – сообщает Дуня. «Но должен уже был вернуться». «Да», – соглашается Валя. «Уже прошло довольно много времени. Может, стоит сходить проверить?» Нарастающая паранойя переходит от Дуни ко всем остальным. Никому не нравится это ощущение, потому что оно обезоруживает и ослабляет. «Черт возьми! Еще и за стариком задницу подтирать!» – возмущается Амбал, но все равно понимает, что лучше сходить проверить несносного деда. А остальные следуют вперед за сильной личностью. Мозг находит разумное объяснение, но страх искушенно щекочет нервы. Компания дружно поднимается на второй этаж и заходит в коммунальный коридор. «Старик! Ты где, старик?» «Альберт! С вами все хорошо?» Тишина. Ни шороха, ни звука. «Старик! Если ты уснул, то выбрал совсем неподходящее время. Кончай свои шутки!» Амбал бесстрашно и быстро проверяет комнаты одну за одной, пока в какой-то момент не замирает в безмолвном оцепенении перед открытым дверным проемом очередной квартиры. По выражению сурового лица, компания понимает, что поиски закончены, и спешит скорее к громиле. Увиденная картина бросает людей в дрожь. Тело Альберта лежит на грязном матрасе в одной из комнат. Пиджак и рубашка закатаны на правой руке по локоть, предплечье в продольных глубоких порезах, из которых стекает кровь. Образовавшаяся лужа добралась до середины комнаты и пропитала низ матраса. Лицо старика бледное и безжизненное. Губы синие, а глаза выпученные. Прямо над трупом кровавыми жирными буквами на стене изображена кривая яркая надпись. «На том свете только положен отдых». Надпись свежая. За букв еще стекает ручейками кровь. Александр бросается скорее к деду и щупает сонную артерию на шее. Он мертв. «Твою мать!» – взбудораженно начинает метаться по сторонам Наталья, опасаясь надвигающейся угрозы. «Что за нахрен здесь происходит?» Амбал смотрит каменным взглядом на труп. Валя и Дуня еле сдерживают психологический шок. Еще недавно старик был жив, разговаривал и находился рядом, а сейчас его мертвое тело валяется на полу. «Что это, твою мать, за надпись? Кто ее написал?» Испуганно трясется Наталья. «Буквы выведены человеческой ладонью», подмечает врач, разглядывая фразу на стене. Затем ему приходит в голову мысль, он моментально нагибается к старику и разворачивает его ладони внутренней стороной к народу. Обе ладони испачканы в собственной крови. «О боже!» – всхлипывает Валя. Александр с вытаращенными, изумленными глазами смотрит на Амбала и выпрямляется во весь рост. «Это старик сам написал на стене, что ли?» Амбал не реагирует, продолжая пребывать в ступоре. Он рыщет глазами по полу, но ни одного острого предмета нет и в помине. «Вот это уже реально не смешно», – декларирует Наталья. «На развлекательное телешоу совсем не похоже. Тянет на безумную игру маньяка. Господи, что ж нами будет? Что ж с нами будет?» – жмется к стене Валя. Дуня прикрывает рот руками, из ее глаз льются слезы, ей невыносимо жаль погибшего дедушку. «Так, прекратить истерику!» – отдает команду Амбал. «Надо взять себя в руки! Надо убраться отсюда, мне нехорошо! Бешеными глазами умоляет Наталья. «Здесь может быть еще кто-нибудь!» «Пойдемте скорее вниз!» Берет на себя контрольное руководство амбал. «Там обзор больше. Никакая тварь не сможет подобраться!» Компания еще раз рефлекторно бросает испуганный взгляд на ужасную картину и фиксирует ее в памяти. Они бросают мертвого старика, теперь заботясь о своей жизни. Каждый оглядывается и старается идти ближе к другому. Теперь верхние этажи кажутся не такими изученными и вновь внушают неописуемый страх. Компания возвращается в изначальную точку. Валя скручивается в клубок и начинает плакать. Дуня и Александр замирают в осознании происходящего. «Что? Что это? Что за кошмар?» – повторяет Наталья. «Это же убийство! Самая настоящая смерть! И мы заперты в одной клетке с этой смертью!» Амбал больше не мог выдерживать нестабильной обстановки. «Хватит! Все понимают, что старик был немощный, вот и не выдержал накаленной ситуации». Все поворачиваются в сторону смелого заявления. Он побоялся, что его слабое сердце не выдержит напряжения, вот и облегчил себе страдания. Цинично разбирает происшествие амбал. Но он выглядел абсолютно жизнеутверждающим, когда шел в туалет, вносит замечание Александр. «И что? Ты откуда знаешь, что у старого маразматика на самом деле творилось в голове?» Злобой реагирует на критику здоровяк. «И ни ножа, ни заточки, ни стекла, ни одного колюще-режущего предмета рядом с ним не было», настаивает на общеизвестных фактах врач. Амбал фыркает от злости. Его нервирует кромешный абсурд и путаница ситуации. «Да выкинул он этот ножик куда-нибудь в общий хлам», приходит на подмогу успокоительному доводу Наталья. Женщине было проще поверить в суицид, чем в что-то необъяснимое. А эта надпись, что она вообще означает? Перед глазами каждого члена компании всплывает отвратительная кровавая надпись на стене, сделанная с неизвестным мотивом. «Это девиз группы онкологических больных. Неожиданно для всех», дает уверенный ответ Дуня, вытирая с лица слезы. «Чего?» переспрашивает компания после недолгой паузы. «Я сейчас вспомнила, что уже встречала однажды Альберта». «Где?» хоровой вопрос. «Я страдала тяжелой депрессией и ходила по разным собраниям с психологической поддержкой. Однажды к нам заглянул с выступлением Альберт. Он победил рак и мотивировал на жизнь молодежь. Тогда он и произнес девиз, который используют пациенты в его клубе с похожими диагнозами. На том свете нам только положен отдых». Словно громом пораженные слушатели открывают для себя новую информацию. Дуня опускает глаза в пол. Ей невыносимо больно принимать потерю Альберта, и одновременно обидно, что она его не смогла вспомнить до его смерти и сказать ему за его благородные старания спасибо. «То есть вы раньше виделись с дедом?» – накидывается амбал. Дуня виновато кивает головой. «А почему ты ничего не говорила об этом раньше?» «Я не помнила. Только сейчас почему-то воспоминания всплыли». «Просто чудесно! Мне, кстати, тоже твоя уголовная рожа знакома!» После недолгого обдумывания заявляет Наталья здоровяку. «Мы с тобой раньше не встречались?» «Я тебя первый раз вижу!» С презрением отзывается амбал. «Очень странно!» «А я ваш жату помню!» Разворачивает связанный событиями клубок Валя, отвлекаясь от трагедии. «Кого?» «Женщину!» Она в полиции работает. Она участвовала в деле по лишению моих маму и папу родительских прав. и отправила меня в детдом. От неожиданного поворота окружающие забывают о старике и сосредоточиваются на чужих сообщениях. «Это правда», – угрюмо смотрит Амбал на Наталью. «Вполне возможно. Я помогала иногда детям из трудных семей, но этого мальчика я не помню. Вы меня убеждали, что в детдоме будет лучше. Значит, у тебя была очень неблагоприятная семья. В детдоме еще хуже. Взрослым виднее. И поэтому в детдоме дети режут себе вены и потом еле возвращаются к жизни?» Жестко огрызается на заявление Натальи доктор. Остальные не осознают суть сказанного. Даже сами Валя с Натальей. Александр выдыхает и поясняет. «Я вспомнил Валю. Он попал к нам в реанимацию пару лет назад без сознания с порезанными венами. Состояние было крайне тяжелым. Он потерял много крови. Мы его еле спасли». Валя с открытым ртом не может оторвать взгляда от Александра. Подросток пытается отыскать в голове воспоминания, связанные с тем временем, и обнаружить там благородного доктора, но тщетно. «А я ваш не могу вспомнить». «Неудивительно, ты был под наркозом». «Так», – прерывает беспорядочный балаган из потока новостей Амбал. «То есть, вы все хотите сказать, что уже встречали друг друга как минимум раз в жизни?» Компания молчит. «А чего вы не говорили об этом раньше?» От мощного напора ощущается чувство навязанного стыда. Видимо, каждый не был до конца уверен в правдоподобности этих воспоминаний. Решается отстоять себя и других Александр. Это ведь были мимолетные, незначительные встречи. Таких в течение даже одного дня может произойти около сотни. «Это важно!» – повышает голос Амбал. Александр замолкает, понимая, что спорить с свердолобом Солдафоном бесполезно. «Так не пойдет», — продолжает Громила. «Надо, значит, больше узнать друг о друге. Может, и найдем разгадку происходящему беспределу». Все в непонимании замолкают и ждут первой инициативы. «А что говорить?» «Все, что может помочь найти зацепку в данной ситуации». «Меня зовут Наталья. Я старший следователь по уголовным делам районного округа города В. Расследую криминал, работаю с тюремными заключенными, борюсь с правонарушителями во благо города. Ни мужа, ни детей у меня нет. Всю жизнь я посвятила работе. Раньше я занималась ей с полной отдачей, но около 20 лет назад во время тюремного бунта я заработала черепно-мозговую травму с амнезией. По этой причине перешла на более легкий труд, связанный в основном с документацией и делами о несовершеннолетних. Женщина с достоинством завершает свою краткую биографию и передает эстафету. Я врач-реаниматолог, зовут Александром. По стопам родителей пошел в медицину. В последнее время еще занялся стендапом. Имею жену и двух детей. Люблю путешествия, фестивали, мотогонки. Больше не знаю, что сказать». Дуня собирается силами, чтобы начать, но ее перебивает Валя. «Меня зовут Валентин. Мне 15 лет. Я довольно сложная личность. Шишамово детство. Меня жизнь уже изрядно помотала. Я переезжал шмешто на мешто. Побывал во многих разных странах. В 14 я уже купил собственный мотоцикл. Вы спросите, откуда у меня деньги? Я ведь пишу мужику. У меня большие прослушивания на Яндексе. Некоторые мои хиты в топах социальных чартов. В основном пишу рэп, но мешаю с электроникой. Также в свободное время пишу картины. Свободного времени мало, так как друзья постоянно живут тушаватша. Они, конечно, придурки, но шиними бывает весело. Мы тушуемся, катаемся на тачках, ходим по клубам. Я шебя стараюсь ограничивать веселье. Понимаю, что нам с ребятами не по пути. Тяжело выбраться из нищего района, не имея таланта. Валя рассказывает дефектной, плюющейся речью свои баснословные истории о себе и расцветает прямо на глазах. Его легендам и жажде внимания не существует предела, но амбал прерывает его. А что насчет детдома? У меня родители пьяницы, да и я не пай мальчик. Поэтому сотрудники по делам несовершеннолетних вышли на наш и лишили родителей прав, а меня определили в детдом. Я там быстро стал авторитетом, но условия, прямо скажем, не для творческого развития. Мне необходима свобода для реализации потенциала, поэтому я сбежал оттуда. Валя красочно расписывает свою насыщенную жизнь и прощается со своей плаксивой разбитостью. А дальше где жил? У дружей. Я же говорю, что их у меня много. Правда, и врагов куча. Я частенько проводил время с их девчонками. Поэтому, видимо, и решили меня проучить вместе с вами. Здоровяк понимает, что парня заносят в самолюбивые вычурные сказки. Поэтому резко переводит внимание на Дуню. Теперь ты рассказывай. Валя недовольно замолкает и надменно поправляет свою челку. Дуня сглатывает тяжело слюну. «Меня зовут Дуня. Мне 22 года. У меня самая обыкновенная жизнь. Закончила филологический университет. Сейчас ухаживаю за больной мамой. Работаю педагогом на удаленном доступе. Параллельно занимаюсь репетиторством». Скромно раскрывает о себе правду девушка, ковыряя нервно кожицу на пальцах. «В основном сижу дома и не выхожу на улицу. Читаю книги, смотрю сериалы, играю иногда на фортепиано». Дуня не знает, что рассказать больше, и начинает краснеть. «Ладно, теперь я», — переходит по порядку к себе самому амбал. «Меня зовут Федор, я военнослужащий». Кратко и емко здоровяк заканчивает свою речь. Компания ждет продолжения, но его не следует. И это все? Это все, что вам необходимо знать. Нет, дружочек, ехидно ухмыляется Наталья, так не пойдет дело. Мы о себе более-менее подробно рассказали. Давай и ты выкладывай детали. Ну, задумывается Федор. «Люблю спортзал, люблю стрелять, люблю машины, люблю собак. И все?» Амбал начинает беситься от завышенных требований. «Тебе остальное знать ни к чему». «Ты из нас кого-то видел?» – сразу переходит к делу Александр. «Я не запоминаю людей. Я таких, как вы, вижу каждый день. Зачем мне заполнять голову лишней информацией?» «Может, и встречал когда-то, а может, и нет. Зато мне твое лицо кажется знакомым», — напоминает с упреком Наталья. «Потому что ты мнительная и шизанутая». «Да кто ты такой, чтобы мне такое говорить?» Снова начинается перепалка. Александр спешит пресечь конфликт на стадии его развития. «Стоп! Нельзя тратить силы на ссоры. Выберемся отсюда и забудем про существование друг друга, но надо найти выход». «Да», — одобряет демонстративно Валя. «Надо держаться вместе. Не бывает безвыходной ситуации. Напрячь мозги, собрать сопли в кулак и отыскать чертово решение. Мы все заинтересованы выбраться отсюда. Значит, надо верить в лучшее и действовать. У нас получится». «Да, мы потеряли человека». «Старик просто не выдержал напряженной обстановки», — уверенно озвучивает свои мысли Федор. «Он был немощный и древний. Он себе просто облегчил участь. Это случайность». В любом случае, это огромная потеря, настаивает на своих моральных принципах Александр. Любой человек имеет ценность и значимость, старый он или нет. Тот, кто это все подстроил, понесет наказание. Уж это я ему обеспечу, хрустит суставами пальцев Федор. Гребаный шутник за все ответит. Надо искать выход и помнить, что у нас на данный момент нет ни еды, ни воды. Долго мы не протянем, подтверждает Наталья. Либо выход искать, либо... Я не стану есть, Альберта, возбужденно заявляет Валя, считая свое добавление остроумным. Никто тебе его и не говорит есть, сопляк.